Ну что же, будем определяться с азимутами на контрольной точке. Получается, если мы ошибемся хоть с одной точкой, то выйти на пункт сбора уже не сможем. Тут надо быть предельно внимательными и постараться не ошибиться. Мы со старшиной покрутили компас и определились с направлениями сторон света. Определили назначенный азимут. Все, потихоньку, полегоньку двинулись, пытаясь соблюдать боевой порядок. От нашего Поповских все можно ждать. Наверняка где-нибудь старшие призывом матросы, привлекаемые на занятия, устроили засаду. Так что от греха подальше. Все-таки мы дошли без приключений. На предпоследней точке дали связь. Все нормально. Вторая подгруппа подходила к точке сбора.
«Фу!»
– отдышался Саня Федос. «Нормально, не сбились. Валим в сторону бухты. Там пункт сбора. У моря». «Слышь, Александр Павлович, а давай не торопиться!» – оборвал я его. Неясное предчувствие какого-то подвоха, преследовавшее меня вот уже несколько минут, все-таки заговорило. «Давай втихую подползем да понаблюдаем за второй подгруппой. Мало ли что!»
«Ага, давай, а то у меня тоже чуйка такая появилась, что просто так подойти нам поп не даст».
«Так, моряки, слушай мою команду». Минут 15 мы на получетвереньках и ползком перебирались среди нагромождений прибрежных камней, подбираясь как можно скрытнее к бухте. «Чшш!» – зашипел матрос тылового дозора. «Сзади нас, правее 100 от белой скалы, зырьте». На фоне светло-серой скалы, хорошо различимой с приличного расстояния, двигалась наша вторая подгруппа. Сзади тылового дозора, метров 30, в одиночку, шествовал капитан-лейтенант. «Смотрим», — дал команду Федос. Подгруппа обогнула скалу и начала спуск вниз, к морю. Сзади тылового дозора хлопнул взрыв-пакет. Матросы второй подгруппы пару секунд застыли, как вкопанные, потом бросились в рассыпную и начали падать между камней. Сверху их забрасывали взрыв-пакетами и расстреливали холостыми. Поповских присел на корточки и спокойно, абсолютно не переживая за то, что из второй подгруппы кто-то может ответить боевыми патронами, наблюдал, никак не вмешиваясь в происходящее. «Пацаны», — зашипел Саня, — «пока стреляются, ползем дальше к бухте, а потом бегом. За вон тем скальным хребтом нас они хрен заметят». «Идея вполне здравая и осуществимая. Пусть воюют, а мы в это время тихой сапой спустимся на пункт сбора». Пока грохотала стрельба и бухали взрыв-пакеты, мы подобрались к спуску вплотную. Тропинка вниз была только одна, и была она в том месте, откуда стреляли. До прибрежного песка было 4 метра. Пришлось мне, сбросив с себя снаряжение, закинув на спину автомат, карабкаться вниз 2 метра, а потом, зависнув на руках, прыгать на песок. Приземлился довольно удачно. Рядышком со мной плюхнулся рюкзак. Заняв наблюдательную позицию, я помахал рукой. Надо было торопиться. Стрельба наверху уже прекратилась. И Поповских, скорее всего, уже производит краткий разбор. Вся подгруппа спустилась через несколько минут. Быстренько оделись и, крадучись вдоль скальной стенки, последовали к месту сбора. Вторая подгруппа уже спускалась по тропинке. Мы построились и, игнорируя удивленные взгляды своих сослуживцев, доложились Каплею. «Товарищ Каплей, первая подгруппа прибыла к пункту сбора без происшествий», радостно отрапортовал старшина второй статьи. «Время в пути — 1:18». «Как вниз спустились?» «Нормально, без травм». «Услышали стрельбу, обошли место засады». «Вмешиваться нельзя, нужно сохранить часть группы для выполнения основной задачи». Капитан-лейтенант выслушал рапорт, склонил голову на бок, осмотрел всю группу и дал команду на проверку боеприпасов и снаряжения. «Все на месте, никто ничего не про... извиняюсь, не потерял». Сверху спустились матросы, обеспечивавшие проведение занятия. «Группа, полукругом разойдись», — скомандовал командир. «Тема занятия. Огневая подготовка. Практическое выполнение упражнений стрельб с воды». Вот что-то новенькое. Вроде вчера на занятиях, выпросив у Каплея курс стрельб, мы с Федосом пролистали его от корки до корки, но упражнения по стрельбе с воды не обнаружили. Значит, Поповских снова придумал что-то свое. Влетит ему, наверное, за это от командования. Хотя, сколько ему не влетало, он жив-здоров и на своей должности. «Стреляем по ростовым и грудным фигурам на берегу. Оцепление от второй группы нашей роты. Боеприпасы — 60 патронов. Первая стрельба — 15 патронов. Стреляем группой в воде по пояс. Вторая — по грудь. Третья и четвертая — с моторной шлюпки. Подойдет через час. Обращаю особое внимание на сохранность оружия и боеприпасов. Старайтесь не мочить автоматы и магазины». Вот тут нам с Федосовым пригодились нашитые на маск халаты нагрудные карманы. Чтобы не мочить магазины, их пришлось перекладывать из подсумков РД за пазуху и как-то прикреплять. А у нас карманы готовы. Эх, знать бы, засунули в карманы по полиэтиленовому пакету для пущей сохранности боеприпасов. Матросы второй группы выставили изготовленные нами мишени на берегу среди скал и ушли наверх в оцепление. Поповских проверил связь, закинул радиостанцию в свой герметичный мешок за спину, нацепил головной телефон на ухо и повел нас в воду. Зашли по пояс, начали уходить вдоль береговой линии в сторону, развернулись в боевую линию.
«Внимание, группа! Стрельба одиночными сдвоенными! Контролируем расход боеприпасов! Распределение целей по боевой линии от головного дозора! Огонь открываем без доклада по готовности!»
«Есть!»
— почему-то дрожащими голосами отозвались матросы. «Цели — береговой патруль на месте высадки!
Огонь!»
Захлопали выстрелы. Первыми двумя я попытался поразить мишень-пулеметчик в окопе, находившуюся в моем секторе огня. Не попал. Пули ушли ниже, так как будто бы цель сама отбежала дальше. А расстояние ведь ничтожное, даже 100 метров нет. Пришлось брать выше, уже в середину мишени. И снова не добил. Что за ерунда? Автомат пристрелен просто отлично. А тут попадание только на 8-м выстреле. Только тогда я стал целиться в верхний обрез цели. Во вторую ростовую я уже целился выше, почти что в голову. Попал ровно в середину. Отстрелялись. Оружие на предохранителе. Вышли в боевом порядке на берег. Отсоединили магазины. Извлекли патроны с патронника. Проверили боеприпасы и автоматы. Командир дал команду на проверку результатов стрельбы. Все кинулись к мишеням отмечать пробоины, затыкая их веточками.
«Слышь, у тебя как результат?»
Спросил меня Федос, когда мы возились возле мишеней.
«Хрен пойму. Автомат ниже стал бить.
Вроде на крайней стрельбе Коплеец сам проверял пристрелку. С мушководом там мудрил.
А тут ниже, хоть убей.
Я прицел на единичку ставил. Тут даже 100 метров нету. А попадания только с 8-го выстрела пошли». «Такая же ерундень. Надо Коплеец спросить, в чем дело. И на сколько прицел ставить?»
«На постоянный ставь», — вклинился в разговор киевлянин.
«Вы что, забыли, что вода расстояние крадет? Вот вам и кажется, что цель ближе, а она на самом деле дальше. Да и сейчас советую мушку подкоптить. Бликует, зараза, от воды и солнца». «Ну вот, их все-таки учат там, в учебке. А мы сами не догадались, хотя прекрасно помнили, что вода скрадывает расстояние». Подкоптили мушки, переставили прицелы и снова в воду. Теперь пришлось намного сложнее. Волнения на море не было, но прибой, который мало чувствовался на уровне по пояс, на уровне по грудь ощутимо мешал передвижению. По команде «Огонь!» целиться и стрелять, высоко задрав локти, чтобы не замочить магазин, вытягивая шею, было вообще неудобно. Плюс раскачивание из-за прибоя. Тут только и смотри, чтобы не уйти с головой под воду. Отстрелялись еще хуже, чем в первый раз, но все-таки без происшествий. Для такой стрельбы нужна тренировка. С первого раза вряд ли что получится. Будем надеяться, что такое занятие у нас не первое и не последнее. Интересно, а как мы отстреляемся со шлюпки? Надо, пока есть время, поспрашивать капитана об особенностях стрельбы с борта. Снова осмотрели мишени, позатыкали пробоины, отжали форму. Оцепление передало о подходе лодки. Поповских кратко проинструктировал об особенностях стрельбы с борта. Еще раз довел требования безопасности. Порядок посадки и размещения на борту плавсредства. Из-за небольшого скалистого мыса, еле слышно гудя мотором, вышла шлюпка. И, не сбавляя оборотов, подошла на берег. Старшина-сверхсрочник, стоявший на штурвале, задрал руку вверх. Поповских вышел на берег и тоже задрал руку, указывая место для причала. На нос шлюпки вылез матрос и начал всматриваться в воду. Шлюпка резко сбросила скорость и на инерции хода дошла до берега. Нос мягко ткнулся в песок. Матрос, сидевший на носу и облаченный только в трусы и тельняшку, спрыгнул в воду. Осмотрел нос шлюпки и проорал.
«Степаныч, швартоваться бум или не бум?»
«Не, сейчас группу на борт принимать бум».
«Здравия желаю, Владимир Семенович», — поздоровался он с нашим капитаном. «Вы готовы?»
«Мы готовы. Вы своих спадджилеты одевать будете, а то замкомандира по боевой сказал вздрючит по полной и меня, и вас. За то, что на воде без спасательных средств занимаетесь».
«Приветствую, Андрей. Ну, раз вздрючит, будем одевать. У тебя полный комплект?»
«Да, полный. Инвентаризация же недавно была. У меня ваши боевые. Оранжевый списал». Мы снова построились. Матрос-шлюпочник вытащил груду спасательных жилетов серо-зеленого цвета. Такие жилеты использовались при высадке боевых групп с борта надводного судна. И, в отличие от ярких спасательных, на воде были абсолютно незаметны.
«Не повредите имущество, карасня!» — наставлял он нас.
«Лямочки на карабинчик под яйцами застегивайте. Шланги подкачки, чтобы возле морды были». Наконец снова снарядились, надули жилеты. Ремни автоматов расслабить на полную длину. Отстегнуть от ствола. Карабины пристегнуть кольцом на жилетах. Порядок посадки. Первая подгруппа левый борт в боевую линию, вторая правый борт. При стрельбе.
Борт к берегу стреляет с упора. Борт от берега, стоя через головы. Еще раз обращаю внимание на технику безопасности. Первый заход без стрельбы. Просто тренируемся. Группа, по местам! У нас не получилось даже быстро занять свои места согласно расчёту. Норматив посадка на десантное средство 2 балла, прокомментировал шлюпочный матрос. Группа, на берег. Тренируемся в посадке, скомандовал Каплейт.